Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, у микрофона Анна Качкаева. Телевизионный сезон набирает обороты, и на этом премьерном фоне в эфир канала «Россия». На минувшей неделе вышел новый фильм Елизаветы Листовой «Каналы» из цикла «Советская империя». Удивительное по количеству интересной и малоизвестной информации, упакованное в отличную с точки зрения телевидения зрелищную форму, как всегда, несколько отстраненно холодной по интонации, изысканно-монтажной и конструктивистской по воплощению. Высотки, гостиница «Москва», Сочи, Останкинская башня, Хрущев, овеществленные символы империи. Эти редкие работы Лизы Листовой вы наверняка, если внимательные зрители, конечно же, видели. Но вот а сегодня мы будем говорить о новом фильме, о фильме «Канал» и вообще о том, как документалистика рассказывает об истории и как о ней модно рассказывать и как надо рассказывать. Об этом будет наш вопрос буквально через несколько минут. А сейчас наша традиционная рубрика «Что происходит?».
Час прессы. Что происходит?
В телевизионный эфир возвращаются старожилы. Владимир Познер в субботу предъявил стране уверенную четверку лидеров парламентских партий, которые на ближайшие месяцы пропишутся в телевизионном эфире. Минувшая неделя подтвердила, на гостелевидении в разумных пределах разрешили пускать разрешенную оппозицию. Лидера «Яблока» выпустили в прямой эфир «Вестей-24», а «Вести недели» дали слово и Немцову, и Явлинскому в минувшее воскресенье. Формула показа безупречна. Всяких других в эфире, конечно, не будет. А вот системная оппозиция уже на экране. Хотя подверстанный социологический прогноз с 1% рейтингом этой самой оппозиции должен, в общем, говорить сам за себя. Разрешенное послабление зафиксировал и Владимир Познер, ведущий времен, многозначительно указывая пальцем наверх, признал, что его программа не безгрешна в смысле неприглашения неугодных. Владимир Познер пообещал, что он сделает все, чтобы запретных тем не было. Времена перенесены на субботу, по-видимому, для того, чтобы не мешать воскресному размаху минуты славы. На глубокий субботний вечер задвинута и реальная политика с Глебом Павловским, которого в эфире потеснила очередная желтая программа «Ты не поверишь». Ведут эту программу на НТВ двое, ну, по сути дела, кривляк. Один похожий на провинциального жигола, другой — натуральный карлик. Ни бурлеска, ни циркового задора в их конферансе нет, есть зато натужные пинки, тычки и туповатый ничтожный текст, перебивающий сюжеты про ограбление звезд и про поменявших пол людей. В этом же подхихике и, в общем, смердящем коктейле оказались многочисленные крестные дети Ларисы Дольной и несчастный мычащий артист Караченцев. Младенцев и нездоровых звезд здесь щадить не собираются. Мягко говоря, недоумение пока вызывает и сериал «30-летний» с невероятной помпой, запущенный на СТС. Такое ощущение, что у кого-то из создателей или авторов диалогов явно затянулся процесс сексуальной самоидентификации, потому что каждый вечер, утро и в течение пары часов дневного субботнего повтора эпизодов за неделю приходится наблюдать за вроде бы благополучными людьми, молодыми людьми, которые постоянно пробуют друг друга в разных местах, от спален друзей до туалетов. И, видимо, исключительно таким образом ищут себя. Некоторые банально попивают от недопонимания и скуки, и еще произносят пространные монологи о превратностях личной судьбы. То на кушетке у психотерапевта, то в туалетной кабинке, то в ординаторской, то на кухне съемной квартиры. Такая концентрация озабоченных на час сериала, в общем, настораживает. Пока у 30-летних тема «С кем я?», решенная буквально, преобладает над духовно-психологическими исканиями «Кто я?», на которой, очевидно, делалась ставка. А на нигилистский вопрос, какой все это имеет смысл, который время от времени все-таки возникает в сыто-успешной потребительской среде 30-летних, этот сериал пока вряд ли отвечает.
Час прессы. Что происходит?
Итак, смотрим телевизор в эфире. Лиза Листова, доброе утро, со мной в эфире сегодня, автор и ведущая документального цикла «Советская империя». На минувшей неделе премьера фильма была «Каналы». И мы сегодня будем говорить о цикле «Советская империя» как о примере, ну, такого еще одного, это я так для себя решил, Лиз, не знаю, будете ли вы об этом говорить, такого телевизионного подхода к осмыслению истории страны, не столько через события и явления, сколько через памятники архитектуры, ее великие страшные стройки, города, курорты, вещи. В общем, все то, что творилось человеческими руками и судьбами, и что в результате превратилось в символ эпохи. А телефоны мы будем включать сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Сейчас в Москве пейджеры 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Вы можете посылать сообщение смс на номер +7 903 743 2801, и вам мы задаем вопрос, как по-вашему по телевидению сегодня нужно рассказывать про историю. Еще раз, как сегодня по-вашему по телевидению нужно рассказывать про историю. Ну, я не знаю, давайте все-таки расскажем чуть-чуть про фильм, потому что вдруг не видели люди. Вот
три канала. Во-первых, да. Доброе утро, да. Во-вторых, кто будет рассказывать?
Ну, я вот сказала, как он мне показался. Давайте, может быть, я скажу в двух словах, что это Беломорканал, это Волга-Дон и это... Канал
«Москва-Волга», да, он же имени Москвы.
И, по сути дела, это рассказ про несколько этапов жизни ГУЛАГа. Почему строили эти каналы именно зэки, что, собственно, там рождалось, начиная от культуры, кончая, я не знаю, там, экономикой и целыми понятиями эпохи. Я вот, например, с изумлением узнала, что понятие нацмены, ЗК и туфта, это все благодаря этим самым водным магистралям. Как это вы все нашли? Вроде бы мы тоже много читали, но вот...
Дело в том, что сейчас открыты документы, они лежат в Государственном архиве Российской Федерации. Mm-hmm. Это раз. Второе, надо внимательно читать литературу того периода, вот в частности, ту самую одиозную книгу, сделанную под редакцией Горького, тогда задумывался такой, в общем, люди тогда о пиаре думали ничуть не меньше, чем сейчас.
Другое дело. Слова этого не
просто
знали.
Вещь была, а слова не было, да, не буду сейчас это своими словами называть, да. Вот, и книжка, которая вышла о Беломоро-Балтийском канале фактически одновременно с его открытием, ну, чуть-чуть попозже, да, она... дает удивительно много информации. Мы просто привыкли ее называть, привыкли ее обличать и не привыкли ее читать. А поскольку это был первый опыт, то там удивительное количество информации, которое просто сложно подвергнуть сомнению, и там все написано. Там все написано на самом деле. Она страшная, эта книга. Ее читаешь, она написана блестящими литераторами, блестящим языком, сильным, сочным. Но, видимо, поскольку на тот момент существовало представление о том, что это надо делать, но еще не были отработаны приемы, как это делать, да, то там, может быть, написано было слишком... много, да, из того, что, может быть, не стоило бы
писать. Во всяком случае, потом, как я поняла из вашего фильма, уже и «Волга-Дон», и «Москва» уже не удостоились таких генеалогических литературных текстов.
Тоже удивительное дело. Ведь по поводу канала имени Москвы тоже соорудили такую книгу. Это вообще было такое, такая вот, как это сказать, не хочется современные слова использовать, скажем, хорошо, вот тренд. Да? То, например, из этой же серии книжка про метро вышла одновременно с открытием первой станции метро. «Как мы строили метро» она называется, и 35-го года она издание. Вот. А по поводу канала имени Москвы была сделана книга, и она... есть в единственном экземпляре, хранится...
А кто ее вот там у вас в фильме листает? Вы сами ее держите?
Она листается, естественно, посредством компьютера, но я ее и листала, и читала. Это, конечно, уже несравнимо по сравнению с книжкой про Беломор, потому что там уже нету великих перьев, там уже слово инженерам, опять-таки...
Таким технарям, великие магистрали, великие артерии.
Да. Значит, инженерам, там нету ни слова уже практически про НКВД, Там абсолютно такая техническая литература. Другое дело, что она потрясающая. Это не книга, она не была издана, это макет книги. И там все иллюстрации, они приклеены клеем, да, к пустой странице. Но это иллюстрации, сделанные художниками вот этого самого Дмитлага. То есть вот лагеря, который занимался строительством канала. Это потрясающая графика, это потрясающие гравюры. То есть это, в принципе, достойно переиздания хотя бы вот с точки зрения такого артефакта, потому что иллюстрации там фантастические совершенно. Но поскольку это дело все попало как раз в вот этот вот... в 37-й год, да, то ее смело вместе... Вот была такая щепка, которая летела, в общем, вместе с срубаемым лесом.
Ну, как, впрочем, и срубаемые тысячи, которые в результате, в общем, впервые обнародованы, сколько людей поумирало на строительстве этих.
Да, но дело в том, что ведь подобными подсчетами занимался и Александр Исаевич Солженицын, его цифры, безусловно, намного выше. Другое дело, что я не знаю методологию его, я не знаю, каким образом он считал, да, то есть какие его были критерии. Вот, тут те цифры, которые приводятся в фильме «Каналы», они взяты, собственно, человеком, который там фигурирует в этом фильме, это Юрий Маруков, он очень долго занимался этой, и продолжает заниматься темой ГУЛАГа, он просто смотрел документы учетные, приход, расход, назначение заданий, там, нормы, вот из этого из всего, да, там, довольствие, одежда, потому что ужас состоит в том, в чем? В том, что я, например, приступая к работе над этим фильмом, я там была в абсолютной уверенности, что ГУЛАГ — это то, где расстреливают. И, ну, так...
Ну, или, по крайней мере, это лагеря, где, где-то там в Магадане...
Ну, что-то похожее там на газовые камеры, условно говоря. Да, только в газовые камеры это быстро, а там это было, значит, медленно и печально, да. Вот, а... Может быть, это понимание, оно пришло там когда-то вот в период перестройки, когда об этом говорили много, но документы еще все были закрыты. И поэтому руководствовались воспоминаниями, да, в частности, у Марины Голдовской был фильм «Власть Соловецкая», да, где Лихачев, который тоже приложил руку к строительству Беломоро-Балтийского канала, рассказывал, что он чудом избежал расстрела в какую-то там из ночей, когда там разом чуть ли не 300 человек положили, да. И мы, в общем, я с этим выросла, с этим пониманием, да. А позже, когда уже схлынула волна интереса, и темой занялись профессиональные историки, там картина стала резко меняться. Другое дело, что она уже не интересовала общественность, потому что тема уже была захватана, замусолена и отброшена. Да? Вот. И я потом поняла, что на самом деле им совершенно невыгодно было там никого расстреливать, потому что люди должны были
работать.
Должны были
пахать и вообще-то, да, эти магистрали построить.
Равно,
да,
как им невыгодно было скрывать показатели смертности, потому что им тогда нарежут задачи, с которыми они просто не смогут справиться ввиду того, что у них не хватает рабочих рук. Да?
Да, тоже, в общем, мясорубка такая.
Да, только медленная.
Только медленная. А мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на радио.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Смотрим телевизор в эфире. Сегодня со мной в студии Елизавета Листова, автор цикла «Советская империя», который они начинали с Алексеем Кондулуковым, но он, по-моему, теперь на НТВ перебрался.
Да.
Да? А, и вы теперь в одиночестве их исполняете. Все высотки, Сочи, гостиница «Москва», Останкинская башня. И вот каналы, которые появились на минувшей неделе в эфире. И какая-то, в общем... особое все равно ощущение от этого фильма, потому что как-то кажется, что про все остальное знал чуть больше, и поэтому не все удивляло. А здесь уж очень много даже вот в этом культурном слое. Про туфтур скажите, что вот это слово-то, оказывается, тоже появилось благодаря...
Ну, тут я, конечно, во-первых, надо все-таки напомнить, что я не профессиональный историк, да, я не могу на все там 100% гарантированно утверждать, что это так. Но, в принципе, все говорит за то, да, просто в более там ранних документах. Ведь это слово было настолько сильным, что оно фигурирует и в гулаговских документах. Там даже было какое-то постановление, я не помню, по-моему, вот во время строительства канала имени Москвы, когда руководство строительства запрещало своим сотрудникам, то есть не зэкам, да, а вот, ну, тут надо понимать, что грань между просто зэком и тем, кто над ним надзирает, была очень тонкая, потому что это вот такая была абсолютно самодостаточная система, которая сама себя воспроизводила, сама себя порождала. Это другой вопрос, как это удалось сделать, да, за счет чего. Так вот, был документ, в котором было там черным по белому написано, что запрещается в лагерной переписке деловой, да, применять слово туфта, блат там, и так далее, и так далее. Вот это вот все, потому что оно настолько оказалось емким, да, что оно пошло за пределы вот этой вот очень особой, специфической этой среды.
Ну так из чего родилось-то?
Из тяжелого физического труда. Да, и это, в общем, надо вспомнить, да, что это были 30-е годы, еще вот недалеко были 20-е, когда вот бурно рождался этот советский новояз, и очень любили все сокращать, делать аббревиатуры. Аббревиатуры, соответственно, обрастали там русскими суффиксами, окончаниями, приставками, там, и это получалось какое-то отдельное новое слово. Вот. И поскольку не только начальники любили аббревиатуры, вот типа там этого оборвалга, да, вот, ну и простой народ тоже им мстил за эти аббревиатуры, и вот родил эту самую туфту, которая вроде как образовывается из сокращения выражения «тяжелый физический труд».
Так же, как нацмены, по-видимому, родились в сокращении из-за того, что на Беломоро-Балтийском, как вы рассказывали, работали туркмены, таджики и узбеки, да, которым совершенно, конечно, это карельская северная радость.
Да, они не
радость,
души, не сердце.
Да. И там появляется много-много всяких параллели в этой связи. Вот скажите, все-таки у меня все время, когда я смотрю эти ваши фильмы, странные, они не должны бы вроде бы эти аллюзии возникать, но они возникают в связи с романом Стругацкой «Хищные вещи века». Хотя там вроде бы про потребление, и все, что появляется в связи с потреблением, это скорее параллели с нынешним телевидением и нынешним обществом блестящего удовольствия, там, искрящегося и переливающегося. Да? Но, тем не менее, вот эти ваши неодушевленные герои, они похожи, скорее всего, могут сейчас нынешнему молодому поколению объяснить, ну, вот то, что было с историей. И я поэтому вас хочу спросить. Вот это беспафосное такое стратегическое конструирование, этот ваш прием кадр в кадре, где вы все время чего-то руками тоже делаете, как-то обозначаете. Это такое следование за этими неодушевленными героями или действительно понимание того, что ну, никак иначе про историю и про человеческие драмы рассказать уже нельзя?
Сложно мне сказать. В принципе, все это вот мое такое отстраненное вторжение, так скажем, да, вот в ткань вот этих вот колоссов бетонных, оно, собственно, родилось и из четкого понимания того, что у меня герои не разведчики, не партийные функционеры, да, а они истуканы. Они вот как стали, так и стоят. А телевидение — это все-таки некая динамика, некое движение, некое изменение, да. Плюс, это с одной стороны, да, то есть это вроде бы как бы закон жанра телевизионного, да. С другой стороны, я понимала, что то, что мы привыкли воспринимать как данность, ну вот стоит высотка, она до тебя стояла, она и после тебя будет стоять, и ты мимо нее всю жизнь ходишь, ну, большая, да? Но я хотела еще обратить внимание людей на то, что это далеко не всегда было так. Что было время, когда этого не было. И что сам вот этот вот каменный, утвержденный на века облик, он был там на волосок от того, чтобы быть совершенно другим.
Ну да, что с высотках вот, это видно, да.
Качнись туда-сюда, да, чья-то воля, неважно, это была воля архитектора или партии, или там заказчика,
или
да, и, например, там у Родины-Матери было бы другое лицо. И это была бы абсолютно и другая поза, и это, ну, просто была бы совершенно другая история, да.
Мы так же, привыкли, как с гостиницей «Москва», например.
Да, мы привыкли, мы носим эти образы у себя на сетчатке. Это что-то вот... Что-то неотъемлемое, да, какая-то часть нашей жизни, и мы даже не подвергаем сомнению эти вещи, да, а мне хотелось именно вот фактом своего такого вот беспардонного вторжения в виде, значит, гигантской Лизы, да, намекнуть, что, ребят, все зыбко. Другое дело, что пока я думала, уже нам это более чем наглядно Юрий Михайлович продемонстрировал на базе гостиницы «Москва».
Нет, а теперь еще и Царицыно, я все время говорю, вот если бы Помпеи обредили в новые улицы и повесили стеклянный купол и какой-нибудь тронный зал там создали. Вот это вот все из этого же ряда.
Да. Нет, главное, что вот и в принципе, как раз я когда думала над этим циклом, собственно, уже в Москве происходило то, что происходило, да, вот это вымывание корней, вот этих вот тихих переулков двухэтажных, там где-то покосившихся, да, и мне как-то хотелось, ну, схватить, закрепить, ну, хотя бы вот в таком вот эфирном, абсолютно эфемерном варианте, да, вот что-то, что вот хотя бы там, ну, вот что мне дорого, да, если там нет у меня возможности рассказать про какой-нибудь несчастный двухэтажный домик, но я хотя бы про это расскажу, потому что гостиница «Москва», она вовсе не из серии рядовой застройки XIX века, это все равно там абсолютно что-то там по спецпроекту выдающееся построенное, но ее тоже. И кончилось это дело тем, что у меня просто был какой-то, ну, я даже не знаю, как это определить, но вот помню, что я как-то вечером ехала по Москве, проезжала гостиницу «Украина», и мне такая спокойная мысль так мимо меня проплыла. Ну, вот ее еще скоро тоже разберут, потом обратно построят. Да. И так весь город, да, будет разобран, и потом заново обратно...
Да. Это такая вот тоже конструктор на самом деле. И такой очень своеобразный, конечно,
ну да, так что...
с историческими операциями.
Ну вот да, собственно, я поэтому у меня не было каких-то вот таких, знаете, там, пафосно-философских мыслей. Я просто пыталась соединить там что-то телевизионное с чем-то там со своими какими-то ощущениями. Вот получилось то, что получилось.
Мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. В час дня слушайте программу «Правосудие». Ведет ее Марьяна Тарачешникова. Российские суды готовятся рассматривать уголовные дела в отношении блогеров.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне в перестрелке погиб военнослужащий, двое ранены. Минувшей ночью около села Первомайское милиционеры остановили автомобиль для проверки документов. Водитель оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем. Личность убитого устанавливается. В Георгиевском районе Ставропольского края число пострадавших от острой кишечной инфекции в выходные достигло 334 человек, большинство из них дети. Первая вспышка болезни была вызвана некачественными продуктами местного молокозавода «Вилия». В них был обнаружен возбудитель дизентерии. Работа предприятия приостановлена. Мосгорсуд рассматривает сегодня жалобу адвокатов на незаконность заочного ареста предпринимателя Бориса Березовского по делу о хищении денег банка СБС «Агро». Всего предпринимателю по разным уголовным делам предъявлено 11 обвинений. Взят под стражу бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф, вернувшийся сегодня на родину из изгнания. Пока это не подтвержденные сообщения. Перед отъездом из страны после военного переворота 99 года Шарифу были предъявлены обвинения в попытке угона самолета и коррупции. Во главе переворота стоял нынешний президент страны Первес Мушараф. В Конгрессе США начинаются слушания по Ираку. С докладами выступит командующий американскими войсками и посол США в Багдаде. Слушания имеют большое значение для дальнейших политических решений, связанных с войной в Ираке. В Пакистане боевики, сторонники талибов, освободили 260 военнослужащих, захваченных 30 августа. Пакистанские военные пока не подтвердили официально эту информацию. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, микрофон Анна Качкаева, программа «Смотрим телевизор». Сегодня мы говорим о том, как в, возможно, новой современной манере, некой новой моде телевизионной, все-таки зафиксировать и оставить потомкам историю. Елизавета Листова, автор и ведущий цикла «Советская империя», сегодня со мной в студии. Вам мы задали вопрос, как, по-вашему, по телевидению нужно рассказывать про историю. Пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Он бесплатный. Пожалуйста, звоните нам. Телефон включен. Ну вот сейчас пейджеры почитаю, Лиза. Александр нам пишет. Фильм «Лиза Листова» в общем понравился, только не надо изображать сталинские стройки как некие страсти-мордасти. Во всем мире все одинаково. Вспомните, кто строил Колизей, пирамиды, висячие сады Семирамиды, другие чудеса света, включая Великую Китайскую стену, сплошь усеянную костями насильно согнанных крестьян и преступников. Или Великий канал в том же Китае.
Ну, дело в том, что между строительством наших каналов и указанными объектами дистанция временная огромного размера. Мне казалось, что прошедшие века можно было употребить как-то с толком, чтобы уже отказаться от этой схемы и придумать какую-то более продвинутую, что ли, так скажем. А так, да, конечно, я не буду спорить. Другое дело, что невозможно рассказать сразу обо всем, получится ерунда. Лучше, мне кажется, методично останавливаться на каком-нибудь одном объекте.
Ну, в общем, да, потому что получается, что если вот перечислять, помните, книжечка такая была, да, «Семь чудес света». Mm-hmm. Вот наш слушатель приблизительно перечислил ровно их, там только Александрийского столпа нет, а так, в общем, уже
ну, да, можно и просто библиотеки. Слушатели, я, честно говоря, сейчас вот на память не вспомню, да, годы строительства пирамид, там, с какого там до какого, до НЭ, да, как пишется. Можно, в принципе, залезть сейчас в интернет и посмотреть.
А, да, нет, я просто хочу сказать, что, по-вашему, сколько еще символов вот таких, о которых вы можете снимать на пространствах России?
Много, много, много. Дело в том, что...
Что бы еще можно вот было снять так, которое бы стало неким символом эпохи?
Ну, сейчас у меня в работе, я просто так, пока не буду даже фантазировать, потому что я уже работаю, да, в работе фильм «Артек», вот, потом будет «Метро», вот, а потом, мне кажется, что, ну, если просто это не надоест всем, можно перекинуться уже на какие-то вещи не столь материальные, да,
не так овеществленный.
Да, да. И, ну, другое дело, что это уже просто совсем сложно делать с телевизионной точки зрения, потому что нету картинки, нету фильма, да, нету документа.
Я так понимаю, что каждый ваш фильм – это не меньше года работы.
Ну, получается, да, потому что на самом деле это, конечно, полное безобразие, себе это совершенно не оправдывает, потому что это именно ты там 2 года работаешь, потом за 40 минут это все вот как-то как вода в ванной все это сливается, да. Вот, но просто, да, пока соберешь все эти документы, ведь в отличие, скажем, от там какой-то истории спецслужб или там отношений внутри коммунистической партии, да, про то, про что делаю фильмы я, про это не написано книг, да, то есть, ну, а то, что написано у нас, оно не всегда вызывает доверие. Другое дело, что в любом случае можно, если ты будешь делать, не знаю, фильм про какого-нибудь Якова Свердлова, да, можно взять несколько книг, почитать, посмотреть, и вот тебе уже вот все готово, а здесь нет.
Ну уж не говоря о том, что просто технологически и компьютерно это довольно сложная история, потому что если сейчас начать рассказывать, что вы на самом деле держите в руках, в какой синий цвет красят там все эти предметы, чтобы это снять виртуально все.
Да.
Технологии просто, чтобы было понятно. Вот Хрюна и Степана когда-то, которую в студию «Пилот» придумала, ну, да, вот
только,
она, в общем,
только
такая.
Страшней.
А еще страшнее.
Еще страшнее, да. Еще страшнее, потому что нужно вроде как бы даже еще помнить, что ты говоришь, а очень у тебя условия для маневра, они минимальны, потому что свет, звук, тень там. Ну, в общем, это все такие скучные материи, на самом деле. Не думаю, что стоит ими утруждать.
Ну да, и даже не будем. А, вот я, у меня же, опять же, по поводу все-таки манеры. А, вот вы согласились со мной с тем, что она такая прохладная, отстраненная, конструктивистская, что, в общем, в этом есть стиль. И они... Сначала мне, надо сказать, это несколько беспокоило, потому что мне всегда казалось, что об этих драматических летах периода жизни страны стоит рассказывать как-то иначе, но потом я поняла, что нет, в этом есть действительно вот эта вот особость общения и обращения с этими объектами, когда люди из судьбы перемалываются в молохе вот этих и строек, и монументов, и обстоятельств, и нет пафоса, есть обыденность, она там во всем, но эти детали запоминаются железно, как в высотках, например, письмо великих артистов Берии с просьбой выделить квартиру. Так и здесь эти детали, насколько я понимаю, что в лагере были в том числе физкультурные какие-то отряды, люди прыгали с парашюта и так далее, а их потом всех обвинили в заговоре, да, что они там собираются чего-то.
Нет, свергать. А тут моих эмоций уже не нужно.
Не нужно, да.
Я не хочу впечатывать в ваше сознание свои эмоции, потому что сами документы, они у вас рождают все эмоции, мне просто нужно просто вот на цыпочках, да, войти и вам их подложить вот так вот, чтобы вы на них посмотрели, да. И это даже не важно, перемалываются ли там физически чьи-то судьбы, да, потому что в вполне, скажем так, безобидных в этом смысле хрущевках там были такие, ну, сидели архитекторы и выкраивали миллиметры для прихожей, чтобы там можно было сделать такую прихожую, чтобы она вроде как бы и ничего, никакого излишка метража не давала, но в то же время, чтобы там можно было наклониться и снять ботинки. Да? Там это все, вот это все есть. Это серьезные там научные расчеты. Люди действительно со многими инструментами в руках рассчитывали размеры там отхожих мест, ванны, да. Ванна там рассчитывалась такой ширины, чтобы вот человек, который берет банное полотенце и начинает вытирать себе спину двумя руками, ну вот как мочалка, только полотенцем, да, чтобы он мог эти руки вытянуть, да, чтобы он не упирался в стенки. Ну, куда тут еще мои эмоции? Ну, да, конечно, я могу кричать об этом, но какой смысл? Меня так, тогда будут слышать меня, а не этот документ.
Да, безусловно, и, конечно, визуально очень хорошо работают параллельно идущие кадры, например, хроники Голодомора и роскошного в ЧБ уведенного стола со ситриной.
А он был в ЧБ, его никто не уводил.
А, это, то есть это тоже хроника? А
да,
я думала,
да,
что...
да.
То есть
да.
Это тоже хроника? Два хроникальных
нет,
кадра?
Нет, там как с хроникой я очень... Дело в том, что главное, что мне не нравится в документалистике, такой скорой документалистике, это когда эта картинка используется как, ну, просто вот...
Подложка обоев.
Вот, как в новостях говорят, да, вот когда торопится материал в эфир, надо закрыть. Вот там, закрываем по видео, да, есть такое вот какое-то такое жаргонное выражение. Там не важно, что там будет в данный момент, но главное, чтобы вот, ну, хоть что-то, чтобы было, чтобы не было просто черноты.
То есть вы хотите сказать, что кроме вот вашей реконструкции совершенно там сознательной, в хронике ничего не реконструируется? Вся хроника подобрана как
да,
хроника?
Да, абсолютно. И более того, она для меня тоже служит очень большим источником информации. Потому что хроники много.
Сколько для такого фильма нужно смотреть хроники?
Очень зависит от темы.
Ну, для
потому что, например, по, скажем, каналу имени Москвы ее не очень много. Не очень много. Да? А по Волгодону это просто, ну, как сказать, вот, по-моему, в Красногорске что-то типа один фильм есть, значит, 46 частей. Часть это 10 минут. Да? Это колоссальные объемы, колоссальные просто. Но что мы там видим? Мы там видим сплошные экскаваторы, какие-то отбойные молотки, какая-то там бетономешалка, и бесконечно этот бетон перетекает, значит, из одной емкости в другую. Ну, тоска. Да? То есть вот сколько ты ее не смотри, а вот сладко не станет. Зависит от качества. А есть хроника про, там, из Беломоро-Балтийского канала или канала имени Москвы, где написано вот «Дмитлак, НКВД СССР». Да? То есть то, что для нас, казалось бы, должно быть такой страшной тайной, да, что вот вроде бы это все скрывалось, что это вот мы никому не рассказывали, что на самом деле это там все строили заключенные, да, а это все на пленке есть.
Да, послушаем, Александр из Москвы, мы вас, да-да-да, слышим, здрасте.
Здравствуйте. Сначала я хочу заметить, что я не согласен насчет Хрюна со Степаном, по-моему, они очень симпатичные.
Там мы раз сказали, что они плохие, мы сказали, что по той же технологии Лиза появляется в кадре, это прием, кадр в кадре.
Да, но там у меня два вопроса. Первый вопрос. Разве замечательный западник Петр не уложил огромное количество людей, которые вот в подавляющем большинстве были ни в чем не виноваты, чтобы построить на гнилом Чухонском болоте свой парадиз? И второй вопрос. Это уже по поводу того, как Лужков изгадил столицу. В свое время римский император Диоклетиан решил построить новую столицу в Никомедии, это в Малой Азии, и для этого ограбил все города империи, приказав свести туда лучшие статуи и колонны, а также согнал всех лучших мастеров. И там построили дворцы, цирки.
Александр, слушайте, вы просто хотите сказать, что все нормально? Пусть и дальше императоры и вожди косточками усевают каналы, строят свои колоссы, библиотеки и новые столицы.
Нет, я не хочу это сказать. Дайте мне, пожалуйста, закончить. Так вот, и когда все это с великими трудами и расходами было построено, выяснилось, что построено не там и не так, и надо все ломать и строить заново и на новом месте, и так не по одному разу. И античный историк пишет по этому поводу. Так он постоянно безумствовал, пытаясь уподобить Никомедию Риму. Вам это ничего не напоминает?
Ну, это вы высказались. Спасибо вам большое. Георгий из Москвы, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день. Анна.
Да.
Добрый день, Лиза.
Здрасте.
Елизавета, я видел ваши передачи, но, к сожалению, не видел вашу работу последнюю. И, тем не менее, я хотел бы сказать следующее. Вот сейчас, буквально несколько минут тому назад вы получили отдергивание по поводу страсти мордасти. Это эти голоса из 36-го года. Не надзиратели, а те, кто устраивал эти каналы. А по поводу Москвы и той архитектурной ротации, которую провел господин Лужков, эта программа основана на социальной ротации, которая позволяет властвовать власти.
Понятно. Потому... Георгий, ну, может, вы все-таки будете отвечать на вопрос? Как вам кажется, вот про историю как надо рассказывать на телевидении?
Про историю нужно рассказывать так, как позволяет вам возможности... и которые не позволяют возможности.
Понятно.
Я бы хотел...
Спасибо. Валерий Аркадьевич из Королева, пожалуйста, мы вас слышим.
Добрый день, спасибо.
Добрый день.
Знаете, известное выражение «цель оправдывает средства». И в мировой истории всегда так было. Единственное, что пиар можно строить даже на последних годах перестройки. Жертв столько же, только цель не созидание, а разрушение и личное обогащение. Спасибо.
Борис Степанович Томск, пожалуйста. Приемчик убавьте, пожалуйста.
Ой, извините.
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здрасте.
Добрый день, Аня. Слушаю вас. Ну, не часто, но слушаю передачи.
Давайте, пожалуйста.
А вопрос такой.
Да.
Когда я слушал вашу собеседницу, к сожалению, я фильм ее не видел, мне вспомнился 89-й год и перестройка. Получилось так, что мы сидели, слушали радио во время перерыва, приехал на работу старенький человек, он тоже слушал, и вдруг он взрывается и кричит: «Да что ж они такое врут? Да что ж они такое врут? Ведь я же сам был начальником милиции в Шигарском районе, и этого не было, не могло быть». Так что первый вопрос. Вот.
Какой вопрос-то? Вопрос-то в чем? Что вы хотите сказать, что хроника врет и что?
Да, да, почему не показывают старые хроники?
А вот нам как раз фильм-то на старом и построен,
который вы не видели.
Да.
Так, Я хотел бы сказать, что к 50-летию советской власти готовились много фильмов.
Это правда. Готовились, и наша биография была, и летопись полувека. И вот это известный прием монтажного фильма, который создает в итоге эпоху. Ром когда-то им воспользовался, делая свой обыкновенный фашизм, между прочим, кадрами из Лени Рифеншталь и многих хроник гитлеровской съемки, помпезной и пропагандистской. Он сделал совершенно другого рода фильм. Так что монтажные фильмы из хроники — это вообще отдельный разговор и очень серьезная история, связанная с архивами. Вот как раз Лиза-то с ними очень аккуратно работает, о чем она сегодня пыталась вам рассказать. И если бы вы видели фильм, вы бы поняли, что это так. С хроникой обращаются очень аккуратно. Конечно, она, монтируясь, создает разного рода эффекты. В советское время одно, в перестройку другое, здесь, вероятно, третье.
Но... Ну, там помимо монтажа еще все-таки наш собственный опыт и наши собственные знания.
Конечно.
Которые дают нам воспринимать картинку вот именно так, а не так, как мы бы восприняли там в 50-х годах, например.
Да, во всяком случае, уже слишком много известно, в том числе из архивных данных. И бесконечно говорить, что все это ложь, ну... Можно, конечно, но только от этого эти архивы никуда не денутся, и написанные книги никуда не спрячешь. Но все-таки, что касается того, как показывать историю, вот господин Телишев пишет, что неплохая подача исторического цикла Шевчуком на ТВЦ. Что правда, это карамзиновская в 3D-анимация исполненная история государства российского, которую читает Шевчук. И в чем-то, между прочим, вот этот подход... такой конструктивистско-мозаический, связанный со спецэффектами, он напоминает, конечно. Там, правда, все мультяшная история, потому что, ясно, Рюрика невозможно.
Ну да, его нету в Красногорском
архиве, да, но тем не менее. Олег из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Чтобы ответить на ваш вопрос, я просто перескажу фильм, в котором в 4- или 5-летнем возрасте, это был «Голод на Украине», принимал участие мой отец. Кстати, неплохо бы его поискать, хотя, конечно, это все сейчас на Украине, и черт его знает, найдешь ли это.
Не факт, может быть, в Красногорске или в Белых Столбах у них есть интернет-сайты с каталогами, посмотрите там.
Хорошо, так вот, фильм заключался просто в том, что дети, которые, по сообщениям западной печати, мерли на Украине с голода, должны были просто поесть за очень обильным столом. Значит, накрыли этот стол, запас продуктов для детей был ограничен, поэтому строго говорили, что есть только после сигнала оператора, то есть режиссера. Вот спускают камеру, и режиссер говорит, давайте. Все набрасываются, едят, в общем, дым столбом, видно, какие счастливые, как и на Украине дети. А мой отец, у него жил с бабушкой фон Штернберг, поэтому у него был такого очень... старинного воспитания, он сидит и ничего не кушает. У него так подбирается режиссер и говорит, а ты, мальчик, почему не ешь? А он говорит, а салфетки где?
Прекрасная история.
Тут же останавливают камеру, людям говорят, что не переводите добро, всем повязывают салфетки, и кадр повторяют. Но больше, к сожалению, никто никогда этого не видел.
Ну, наверное, где-то все-таки есть.
Если вы помните название и год выпуска этого фильма, не все потеряно, можно поискать, потому что сохранились такие вещи удивительные. Вот, например, читали все книжку «Четвертая высота» про Гулю Королеву, да?
Да, да, да. Но уже нынешняя молодежь нет, а мы это все читали.
Мы все читали, да, и там же речь про то, что она снималась в кино, каталась. Но вот этот фильм лежит в «Белых столбах» с Гулей Королевой. Он там есть.
Ну, вообще, много чего интересного. Да. Я вообще думаю, что давно пора сделать уже такую программу, связанную с архивами. На многих телевизионных каналах, особенно в спутниковых пакетах на Западе, есть такие варианты, где-то в документальных проектах, они на собственных архивах, оцифрованных, собственно, рассказывают историю. Это отдельная работа, но мне кажется, что были бы любители у такого зрелища.
Наверное, нет. А потом они все, на самом деле, это вопрос исключительно человеческого подхода к бумажке, да?
Ну да.
Вот. Ну и потом, с другой стороны, на Западе не было такой трагедии с архивами, как у нас. Они же все были у МВД. И даже сейчас в Красногорске, когда, если не смотришь не электронный каталог, а просто картотеку, перебираешь карточки старые, Там еще где-то сверху неотрезанная шапка, там, я не помню, как называется, архивное управление МВД СССР.
Господин Добрый спрашивает нас, а я бы вот спросил, зачем сегодня нам рассказывают про недавнюю историю? Если мы ответим на этот вопрос, тогда станет ясно, почему ее сегодня так диктуют, ретушируют и приглаживают нам мозги. Это, я не знаю, вот это вот рассматривать как позитивный...
Ну, тут, видимо, смешиваются просто две истории, да, имеется в виду, очевидно, проблема... грубо говоря, школьных учебников, да, о которых мы все знаем, mm-hmm. да, и там историю с учебником по истории, да. Другое дело, что сейчас такое потрясающее, просто замечательные выходят работы по советской истории, просто книги, публикации. Она вся становится... Мы привыкли воспринимать историю это как борьбу каких-то титанов, как борьбу партий, да, или там императоров. А она становится ручная, она становится повседневной. Это общее такое, общая направленность приручить эту историю, понять, что история это не только... там, я не знаю, Ульянов против там кого-нибудь, Мартова. Да, и но это и то, что мы с вами ели, и то, как мы с вами спали, и то, как часто мы ходили в баню, и могли ли мы себе это позволить, да. Я вот сейчас занимаюсь Артеком, как раз там мне попадаются документы по поводу того самого 33-го года, о котором только что говорил наш слушатель. Так вот, там... Во время этого голода нормы выдачи хлеба детям в Баку были ниже, чем в блокадном Ленинграде. В Баку 100 граммов в день, а в других городах республики 50 и 70. Это все опубликовано. Это другая история немножечко. Это история повседневности, да, которая сейчас очень многих интересует, историков в том числе, и меня тоже.
Виктор Федорович, профессор, благодарит вас и спрашивает, можно ли где-то приобрести ваш фильм на DVD или скачать из интернета.
Ну, я боюсь, что по поводу скачать из интернета, пусть он попробует сам, я просто ничего на сей счет не могу сказать, поскольку все-таки...
Да, выкладывают, но, в принципе, есть авторские права,
да, есть авторские права, эти авторские права находятся у канала «Россия».
Но я так понимаю, что цикл не выпущен на DVD. Его показывают в «Вести-24», а на самом деле мог быть вполне себе полезным историческим материалом для нынешних школьников.
Может быть, да. Ну, вот когда накопится какое-то критическое количество фильмов, может быть, оно и превратится.
Света, видимо, которая видела фильм, пишет, врезалась фраза, нужные специалисты должны быть доарестованы. Поразило, что вся техника была из дерева, и что на весь Беломор было всего 37 чекистов. Поясните, это что, это было только начальство, без конвойных вертухаев? Про историю надо рассказывать без смакования, детективности и желтизны. Это уже ответ на мой вопрос, а вопрос вам. Видимо, тоже изумило вот это маленькое количество чекистов.
Да, это на самом деле, это очень больная цифра, или больная, я не знаю. Но во всяком случае, для нас, да, как там, для, не знаю, как для нации, как для граждан, как, ну, для мыслящих существ, это должно быть очень больно. Понимать, что 37 кадровых чекистов на 250 тысяч людей... А какая там охрана? Охрана из тех же самых заключенных и состояла. Другое дело, что а куда там убежишь? Там были случаи, убегали, добегали до Финляндии. Была там, по-моему, целая семья, которая вот какими-то всеми правдами и неправдами. Но как? Там болото, да? Там никуда не убежишь. А колючие проволоки в тот момент еще не производили, ее позже стали делать. И потом 227 километров канала. Какая колючая проволока? Сколько там должно быть этих охраняемых?
И они не бежали.
Они не бежали. А потому что, ну, нет, ну, бежали, конечно, но, это бессмысленно, да.
И вот господин Глухов нам тут пишет, это вот к разговору. Почувствуйте разницу. Великие мировые исторические стройки вершили властители для себя, а великие советские для народа.
Ну, тут вопрос, да, какая лично вам пришла польза от Беломоро-Балтийского канала? От него была, конечно, польза, потому что буквально в начале войны, когда довольно быстро заблокировали Балтийское море, успели очень много флота перебросить на Северный через Беломоро-Балтийский канал. Как потом мы знаем, да, Северный флот сделал очень немало в Великую Отечественную войну. Вот была польза. А в принципе, да, ну да, там что-то возится по нему. но знать, что это мы не можем сказать, что это наш кормилец, да, как мы можем сказать это про «Газпром» или про «Роснефть». Да?
Инна Фадеевна, очень коротко, Москва, мы вас слушаем.
Добрый день. Да, я приношу огромную благодарность за показанный фильм. Я видела не только эту вашу работу, но и все предыдущие. Думаю, что все.
Спасибо.
И мне хочется вам сказать, что я нечаянно девочкой была свидетельницей рассказов людей деревни Листвяны, которые находились рядом с знаменитой деревней Акуловской, затопленной Учинским водохранилищем. И как умирающие буквально от голода и дизентерии строители этого канала подползали к домам. Владельцы этих домов рассказывали уже, правда, после 53-го года, они немножечко смелели, и как они просили крошку хлеба, потому что они были и голодные, и несчастные, и избитые. То есть уже люди, даже еще не дождавшись 56-го года, уже, в общем-то, были переполнены теми событиями, которыми им пришлось пережить. А нашим слушателям мне хочется напомнить, что им же все время в уши вкладывали, что строят светлое коммунистическое будущее, рай, который никто никогда не видел. И они никак не могут понять, что этот рай строился рабовладельческими методами. И что, собственно говоря, из светлого будущего их вернули в жуткое рабство, которого они даже не чуяли, не могли чуять люди, которые жили в царской России, так называемой.
Спасибо, Инна Фадеевна.
Спасибо огромное.
Да, и я просто передаю еще много тут всяческих благодарности Лизе и просьба связаться с некоторыми из наших слушателей. Вот, например, истории женщины, которая сейчас 90 лет, и очень бы хотела, чтобы ее кто-то записал. Архивист Владимир Никитович, которому я сообщаю, что передам ваш телефон Лизе, если ей будет интересно и понадобится, конечно же, мы об этом скажем. Видимо, будет возможность вас еще, Лиза, приглашать, раз у вас есть про что снимать, а нашим слушателям есть про что рассказывать и обмениваться, в том числе о своей истории. Я благодарю Лизу Листову, автор и ведущий цикла «Советская империя», была сегодняшним гостем программы «Смотрим телевизор». 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Среди главных тем последние события в Ингушетии и преследование сторонников другой России. Речь также пойдет о сегодняшних слушаниях по Ираку в американском конгрессе. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».